отпуск на большой срок, я не помню, неделю или две. А 54-й год в этом смысле был очень суровый год. Это гарантированное судебное дело. Вот. И его спасал в то время Скобельцин. И спас. А вторая легенда, она еще более характерна для нашей лаборатории, потому что тут сказано было, что Илья Михайлович человек мягкий, Илья Михайлович Пранк, он человек мягкий, но принципы у него очень жесткие были. И вот у него было три очень жестких принципа в отношении защиты диссертации. Я все три не буду, времени мало. Значит, а вот, значит, суммирующий принцип такой, лучше позже, но лучше. И вот когда Константин Ильич написал диссертацию и принес ее Илье Михайловичу, а написал он ее в кратчайшие сроки для нашей лаборатории, в кратчайшие совершенно, вот, всего там за 5 лет, вот, Илья Михайлович вот эту знаменитую фразу произнес, а Константин Ильич, он был человек очень твердого характера, сказал, да нет, по-моему, в самый раз, вот, и это является очень хорошей его, по-видимому, характеристикой. Теперь, значит, вот лаборатория наша родилась в 1946 году, 1 апреля, очень хороший срок. Вот, и когда мне предложили поделиться впечатлениями, то впечатлений, конечно, от того периода у меня нет. Но что мне помогло, мы, значит, 10 лет назад праздновали 50-летие лаборатории, скоро будет 60, если доживем. И вот к этому моменту подбирали разного рода материалы, и вот на основе этих материалов я просто документально на впечатлениях очевидцев расскажу, если вот время будет. Значит, вот хронология организации лаборатории. Она родилась в Фиане из... Она родилась в Фиане из отдела Скобельцина, который был разделен на три лаборатории в 1946 году. Лаборатории, значит, Франка, атомного ядра Векслера, ускорительную и лабораторию космических лучей Добротина. И вот первые 5 строчек – это люди, которые из Фиана, из старого Фиана, старейшего Фиана, оказались в этой лаборатории. Это тоже, можно сказать, легенда вообще. Леонид Васильевич Гройцев, Илья Михайлович Пранк, Лев Николаевич Пецауров и Евгений Львович Швейнберг, который вот очень интересная бывает судьба людей. Он не был формально в составе лаборатории, но он сыграл фундаментальнейшую роль в организации лаборатории, развитии его наук. И вот в лаборатории было осуществлено очень много идей Евгения Львовича, и он определил развитие лаборатории надолго вперед, не будучи в ее составе. Как он сам писал в своих воспоминаниях о Федоре Львовиче Шапира, в 1950 году те, кому положено, читали его биографию и запретили ему участвовать в работе в лаборатории. Тем не менее, это человек, который вот, унес колоссальный вклад. Ну, Любовь Ефремовна Лазарева. Ну вот, и вот 1 апреля 1946 года произошло это разделение отдела Скобельцина, образовались три лаборатории, и вот дальше написано примерно 20 фамилий, вот Константин Ильич там выделен. Значит, в течение буквально нескольких месяцев была организована лаборатория, и если время покажет, я потом покажу, значит, через 7 лет список людей, которые были награждены за решение важных проблем, вот эти люди, пришедшие с войны, которые спешно включились в работу, они сделали колоссально много за эти 7 лет. И вот я нашел воспоминания Николая Чебориса, который был в течение многих лет заместителем Ильи Михайловича, а потом и руководителем лаборатории фактически. Вот он описал этот процесс, как все это происходило. Я решил, что я не буду рассказывать своими словами, а я просто зачитаю. Значит, был такой проект, назывался «Устная история, советский термоядерный проект». Израильевич дал интервью в рамках этого проекта, и текст этого интервью, вот он тут написан, я разрешаю хранить текст в группе «Устной истории» при Институте истории и сознания РАН и в Стэнфордском университете, в библиотеке. Я просто сделал извлечение, если разрешите, я просто прочитаю, потому что это просто вот слышен голос человека, который рассказывает. Когда будет много, вы меня привлечете. Значит, в 1941 году, 21 июня, я сдал последний госэкзамен и закончил университет. А 22 июня началась война. Кончил я по кафедре электрических явлений в ГАЗ. Надо сказать, что когда мы подходили к специализации, была специальность ядерной физики на кафедре Стеклецина. На нее пошло 5 человек. Как-то она не пользовалась особым интересом. В 1945 году я служил в Подмосковье в системе противовоздушной обороны. Где-то в марте 1945 года меня совершенно неожиданно звонит. Значит, дальше он описывает свои хождения по всем инстанциям, там, и штабы дивизии, штаб там, армии, штаба, армии, штаб фронта, наконец, дальше, до самого высокого там начальства в Москве, и ему там дают направление в университет. Демобилизовался, прихожу в Московский университет на физфак. Мне говорят, пишите заявление о приеме на физфак. Я говорю, что писать? Я кончил. Выясняется, аналогичный курс специализации по ядерной физике. Это дело было поручено Стеклецину. Ему было дано право отзывать из армии лиц, окончивших МГУ перед войной и учившихся на последних курсах. Составляли списки, но для того, чтобы, их составить, необходимы были номера полевых почт, частей. В тот период на физфаке уже поступила аспирантура после тяжелого ранения Сергея Шапира. И он с помощью тех, кем мог связаться, пытался восстановить, с кем поддерживали связь с служившими в армии. И я попал в этот список. С нашего курса известные лица были Сергей Шапиров, Буткер, Зацепин, измене известных Жданов, Антонов. Нам читали лекции Крисей, Стеклецин, курс ядерной физики, Грошев, экспериментальной ядерной физики, Франк, нейтронная физика, Задаев, электронных методов, вектор, экспериментальных методов ядерной физики. И было у нас что-то вроде дипломной работы. Нас был человек 20, Подгорецкий, любимых Иосифа Шапира. Он окончил по кафедре оптики, затем этот дополнительный курс как экспериментатор, но очень быстро переквалифицировался в теоретик. Теоретик там не готовили. Вся подготовка была направлена на эксперимент. Была у нас лаборатория на Числаве, в которой мы делали дипломные работы. Это старое кирпичное здание во дворе. База была там очень слабая. Счетчики собирали электронику, монтировали простые схемки. Должен сказать, что мы знали, для чего это делается. В 1946 году, закончив несколько лет, попали в ФИАН. Я и Антонов попали в лабораторию Франка. В 1946 году было принято решение разделения ядерного физического отдела на 3 лаборатории. Поскольку была секретность, они назывались просто лаборатория Лексера, Франка и лаборатория Добротина. И возглавлял все это Стеклецин. Работал общефиановский ядерный семинар под его руководством. Все это помещалось на минутах. Вот здание на Мюнхах физического института, если вглядеться, там видно, что там еще старая орфография на фронтоне выпит. Это в 18 году еще было образовано там, был институт образован первоначально. Там есть центральное здание, и по бокам два корпуса. Когда мы пришли в 46-м, было только центральное здание, больше ничего. Там помещалась лаборатория Франка. На втором этаже было поедено 3 комнаты, 2 из них смежные. Был вход в комнату, из нее направо и налево. Были еще 2 комнаты, в которых я никогда не был, потому что они были секретные. Там, собственно, начались работы по размножению нейтронов в уран-графитовых системах для реакторов. Их вели Франк, Грошев, Лазарева, Евгений Львович Фейзек и еще позже. Что там делать, я не знаю. Было 3 комнаты, мы находились в центральной, они бегали из одной в другую. Охраны не было, только, так сказать, внутренняя дисциплина. На первом этаже был кабинет Стеклецина. Рядом еще больше, большая комната, в которой начали собирать строительную трубку. Никаких смешки основных экспериментальных средств в лаборатории не было. Кроме того, что ФИАН в те времена обладал самым мощным в союзе источником радия. Кроме этого не было фактически ничего. Были начаты работы по размножению нейтронов, насколько я помню, в которых я не участвовал. Остальной состав лаборатории только формировался. Вся лаборатория была укомплектована физиками, пришедшими с войны, то есть молодыми людьми, не имеющими опыта работы в этой области. Только курс переподготовки. Некоторые пришли, минуя его, в частности, Косауров и Балабанов. Но это Косауров работал в лаборатории еще до войны, ушел на войну в лаборатории, а Балабанов, он был специалист по ядерному, по электрическим разрядам, он прямо работал по специальности, не надо было переквалифицироваться.
И все у нас на дополнительном курсе был Константин Дмитриевич Толстой, отдельно выделен. Воспоминания. Для остального состава лаборатории формулируются общефизические ядерные задачи, а средства были весьма ограничены. Одна из задач была такая. Наблюдалась некоторая аномалия в камере Вильсона. Испускание положительных частиц чистыми электронными излучателями типа радий или фосфора. Когда их помещали в камеры, называлось 2% случаев третьих с противоположной коренной, так называемые положительные частицы. И эта аномалия в тот период осталась не только в Союзе, но и в ряде других стран. Какое-то количество пар должно было быть образовано гамма-излучением от источника. Могли образоваться пары под действием бывших электронов. Но количество положительных частиц, которые взялись на них, в порядке не соответствовало тому, что должно было быть за счет этих процессов. Поэтому были различные спекуляции на этом о том, что наблюдается какой-то электрон, намного легче обычного, или наоборот, намного тяжелее, какая-то новая частица и так далее. Это тема, которую Федор Иванович получил как аспирант. Этим он и занимался, построил камеру Вильсона. Ну, там дальше описываются эти работы. Значит, другое направление было поручено мне. Была поставлена задача, используя самый мощный источник радий, который был в Союзе, попытаться регистрировать нейтрино. Имелось в виду по ионизации, которая очень мала. Соответственно, снималось кривое поглощение свинца. Нейтрино, в принципе, эмилирует, но очень слабо, на уровне 10-36. Или обратный бетрат, это была, конечно, попытка с негодными средствами. Начал также развиваться метод ядерных фотоэмульсий. Илья Михайлович возглавил соответствующую комиссию в Академии. Эта методика развивалась и поначалу использовалась в космическом участке. Была группа, ее возглавлял Дзволинский, входили Сухов, Романова. Значит, позже эту группу возглавил Константин Дмитриевич. По крайней мере, на их время. Поначалу они ездили на Памир, и там использовали эмульсии для космических лучей, а потом они стали их использовать для ядерных физических целей. Вот надо сказать, что именно с именем Константина Дмитриевича связано вот в рамках работы этого направления два существенных момента. Первый момент, он ставил задачу, и действительно при нем это началось, использовать методы для собственной задачи ядерной физики. Не космической, а ядерной физики. И вторая, значит, особенность заключалась в том, что именно при нем начались работы, и он очень многое способствовал, он был, по-моему, очень хороший организатор, по исследованию, значит, ядерных взаимодействий под действием мезонов. Были две специфические задачи, это загрузка пластинок, скажем, там, литий для ядерной физики, и изменение, значит, подбор режимов проявлений, которые позволяли бы отделить слабо ионизирующие частицы от сильно ионизирующих. Вы лучше меня понимаете суть этого дела, но именно приемы этой задачи были решены. И впервые было зарегистрировано, скажем, там, вот деление под действием мезонов, вот такие задачи. И, собственно говоря, как я понимаю, именно это привело его сюда. Именно для этого здесь он создал группу просмотра. И, насколько мне известно, значит, сотрудники нашей лаборатории, деятели, работали в эту группу первоначально, значит, ну, как-то передавали опыт. И вот это был очень хороший, лабораторный момент сотрудничества двух лабораторий, который шел на пользу, так сказать, одним и другим. Значит, к концу 1946 года и начале 1947 года было решение о строительстве двух корпусов для лаборатории Франка и Векслера. Лаборатория Векслера строила тогда первый синхротрон, по его идее. Это была, эти два двухэтажных корпуса были построены в рекордно короткие сроки. Мы переехали в корпуса, там уже был двухсветный зал 6 метров высоты. Были два двухсветных зала, остальные помещения обычные. Илья Михайлович понимал, что нужны какие-то основные технические средства для работы в ядерной физике. В комнате на первом этаже главного корпуса начали собирать ускорительную трубку, каскадный генератор Кокса-Доукна. Балабанов, который был специалистом по электрическим явлениям, оказывается, занимался коронным разрядом и к тому расстроили эту трубку. Причем Балабанов по своим связям доставал конденсаторы из прокованных, насколько я знаю, на самом заводе. Фарфор какой-то, предназначенный для этой цели. В общем, из подручных материалов они собрали ускорительную трубку. И к тому времени, когда она у них уже вроде немного работала, надо было приезжать. Они ее переносили из главного корпуса в корпус А, причем попытались принести и разбирая под вакуум. Они ее несли, где-то по дороге вакуум нарушился. Как это было, я знаю, Ивана Николаевича Котову, который труп тащил, а Балабанов потом ловил на лицо эти самые, значит, очень ценные изоляторы. Когда это прошло, у них была там гребенка сделана для этих вакуумных ламп, ну, так называемая гребенка, там, термопарные лампы, где инъекционные, так? Но они эту гребенку, естественно, тогда тащили где-то, отшибли стеклянную, и все, конечно, посыпало.
Алексей, я прошу прощения, у вас еще 5 минут.
Хорошо. Значит, я тогда просто скажу о том, какие были сделаны работы, и покажу пару картинок, наверное, так. Значит, ну, во-первых, вот за эти 6-7 лет были выполнены очень существенные работы по исследованию термализации и диффузии нейтронов так называемым методом призмы. Причем метод призмы — это исследование подкинетических систем, который по распределению, значит, пространственного распределения нейтронов в разных случаях позволяет определить размер, параметры кинетического реактора. Так. Второе, что было разработано, что являлось прямым следствием, это метод, так называемый, нестационарной диффузии. Значит, можно играть геометрическими размерами размножающей системы, а можно взять размножающую систему, плюнуть туда нейтронами, коротким импульсом, и наблюдать затухание и распределение затухающих нейтронов. Это дает полную информацию о будущем реакторе. Этот метод был разработан в лаборатории. Следующим шагом, да, при этом были открыты, в том числе с участием Кусинвича, он этим занимался, тут показывали диссертацию, значит, эффекты, которые, ну, не предполагались. Ну, например, эффект диффузного охлаждения, когда параметр диффузии, он зависит от геометрических размеров системы. Или, значит, температурные эффекты, когда температура спектра нейтронов отличается от спектра окружающей среды. Это и физически интересно, и очень существенно для практики. Значит, естественным продолжением этого была разработка метода спектрометрии нейтронов по времени замедления. Вот и именно идея этого спектрометра принадлежала Фейнбергу, а осуществлено было, значит, Лазарева пробивала очень сильно это дело, и осуществлено это было Федор Георгиевичем Шапира. Но когда я попытался, скажем, найти публикацию или хотя бы какой-то документ о том, что вот это так, оказалось, что этого документа и публикации нет. Есть публикации работ сделанных, но нет публикации о изобретении метода и строительстве спектрометра. Почему? Вот по той самой причине, которую я упоминал. Евгений Львович Фейнберг был отстранен от работы, а Федор Львович Шапир сказал, что в таком случае мы публиковать не будем, и подавать там всякие там изобретения тоже не будем. Теперь, значит, дальше. В это же время на вот этой самой на ленте сделанной трубки были произведены детальные исследования реакции с легкими ядрами, которые являются основными для термояда. Причем, значит, ну, например, сечение деления урана под действием быстрых нейтронов. И вот тут еще в горячей описана история, как Илья Михайлович собрал исполнителей и поставил вопрос. Будем давать цифру, чему равно сечению, если будем, то какую? Была выдана, значит, первое положительно будем, а какую с точки зрения надежности, конечно, обсуждал. Была выдана цифра 1,1 бар, современное сечение 1,14. Значит, сечение вот, взаимодействия легких ядер, они были измерены с точностью 2%. Значит, в 1985 году или 1986 они были повторены с точностью 1,5%. Практически полное совпадение. Вот такой, как замечательно работали эти люди. Значит, я тогда не буду показывать никаких там этих самых призм и прочего. Вот, значит, если ваша память сохранилась,
тот список. Вот список людей, которые были
достойны, значит, премии, мы называем государственной, и орденов и медалей за эти работы. Практически это полное повторение списка, плюс еще коэффициента полтора. Вот Константин Ильич, он получил тогда орден «Знак почета», что для молодого физика, который работал всего несколько лет, сами понимаете, что значит. Что наиболее?
Большое спасибо.